Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Рядом со мной на экране Александр Краснов на канале «Эвольвера ТВ».
Добрый вечер.
Мы сегодня назвали нашу передачу Юлия Нечаева. Ее неожиданная смерть. И что это такое? Уровень медицины в РФ. Потому что сравнительно молодая певица, которой 38 лет, ушла из жизни. Надо сказать, что мы с Сашей не были ее особенными почитателями.
Ты даже фамилию плохо знаешь. Началова ее фамилия.
Началова, да. Вряд ли мы, так сказать, заслушивались ее песнями, но сам по себе факт того, что певица в 38 годах уходит из жизни, оно, естественно, ставит вопрос о том, что у нас вообще происходит с медициной и насколько она адекватна тем рискам, которые подвергаются граждане России. Потому что первое, что настораживает, это то, что те диагнозы, которые как бы ставились ей, которые послужили причиной ее кончины, они как-то пестрят просто разнообразием. То ли это подагра, то ли это гангрена, разные заболевания, да? То ли это какая-то красная волчанка, которая является системным заболеванием, и поэтому, дескать, должна способствовать неизлечимому характеру болезни. Тоже, кстати...
То ли сахарный диабет.
То ли сахарный диабет. Вот вся эта палитра присутствует одновременно. При этом выясняется, что она впадает в кому, так сказать, у нее отказывает мозг, отказывает почки там, и весь, так сказать, набор. Проскользнула информация, что она делала себе операцию по увеличению груди, что эти импланты как-то не очень доброкачественно прижились, и поэтому сразу последовал отсюда целый курс заболеваний. Вполне возможно, потому что, в общем-то, певицы, которые сейчас очень часто попадают в категорию, так сказать, поющие трусы, они, в общем, блистают не столько своим голосом и вокальными данными, сколько, так сказать, внешностью и подтанцовкой, всякого рода, так сказать, минусовками, которые заполняются, так сказать, голосами, подправляющими ее собственное пение и так далее. То есть это, в общем, в определенной мере шоу-бизнес, который скорее лепит какую-то фигуру, чем реально присутствующие вокальные данные, которые позволяют человеку выбиться в ранг певиц. Я не говорю, что это относится именно к Началовой, но просто такая общая тенденция, общий тренд, который присутствует повсюду в России, во всех этих виаграх, там, серебряных, там еще не знаю чего и так далее и тому подобное. Но самый главный вопрос, который отсюда встает и который касается всех нас, это, безусловно, вопрос медицины. То есть, имеет ли возможность вообще медицина на современном уровне знаний вовремя определить, детектировать ту или иную болезнь, и может ли она адекватно с ней справиться, если уж даже такие люди, которые, в общем, обладают финансовыми средствами, скажем так, потому что иначе бы она не раскрутилась, и иначе бы не была в этом ранге певицы, вообще не присутствовала в медийном поле, имеют ли даже они возможность адекватно реагировать на возникшие ей угрозы и угрозы ее здоровью для того, чтобы ее вылечить. Потому что то, что сейчас, в частности, тиражируется, видел интервью лечащего врача о том, что, дескать, она какую-то ранку там поимела на ноге, откуда возникло заражение крови и гангрена. Вообще гангрена – серьезное заболевание. Вот, и для того, чтобы от ранки на ноге получить заражение крови, надо приложить к этому какое-то усилие, связанное, в частности, с тем, что не вовремя не оказана адекватная врачебная помощь. Отсюда, как следствие, вопрос, а вообще, что у нас представляет собой медицина в современном этапе? Вроде бы у нас достаточное количество самых экзотических лекарственных средств, по соответствующей достаточно дорогой цене, но во что в итоге вылилась медицина, которая у нас когда-то считалась одной из лучших в мире, и, в общем, достаточно заслуженно в советский период. Пожалуйста, Саша.
В оппозиции действительно очень часто дискутируется вопрос, что является наиболее критичным? Что надо, на что надо обращать внимание и где болевые точки в обществе, которые можно и нужно критиковать для того, чтобы достичь максимального эффекта? И конкретно в московской политике она имеет специфику, в отличие от федеральной. Очевидным лидером по коррупционной составляющей, которую можно и легко критиковать, это является строительство. Об этом все знают, там большие объемы. По вполне понятным величинам стоимость дома современного, построенного в Москве, носит, так сказать, там десятки, сотни миллионов долларов, так сказать, и как бы, когда и речь идет о торговле незаконной землей московской со стороны московского правительства, там все понятно. И это величины очень большие. И вдруг выяснилось, когда посмотрели внимательно бюджет, посмотрели на ситуацию, выяснилось, что в относительных величинах, относительно бюджетной составляющей, лидером коррупции в Москве является здравоохранение. Вот не строительство, не ЖКХ, не транспорт, а именно здравоохранение. Не образование, а именно здравоохранение. Для меня это было определенное открытие так и по этой части, потому что когда проверили цифры, посмотрели на все это дело внимательно и поняли, и стали выяснять, а в чем, собственно, проблема и как мы дожили до такой жизни. Ну, о том, что происходит сокращение медицинского обслуживания населения под видом его так называемой оптимизации, это знают все. Это достаточно проходная вещь. О том, как больницы объединяются с поликлиниками, поликлиники объединяются с травмопунктами, все это вместе собирается в кучку, значит, пытаются уменьшить количество врачей, узких специалистов начинают содержать по полтора инвалида на целый район, а то и на три района, и пытаются каким-то вот таким путем вроде как сэкономить средства. Это вещь общеизвестная, и здесь ничего нового, так сказать, тут не откроем. Однако вскрылись другие глубинные факты, которые для широкой массы неизвестны, и я бы хотел, чтобы наши зрители о них узнали. Как происходит процедура закачивания денег из бюджета? Как происходит вот та самая пресловутая коррупция в тех самых больших масштабах, о которых мы говорим? Выяснилось, что в течение подготовки бюджета очередного годового мэрия Москвы выкатывает очень большие суммы, завышенные суммы, колоссальные суммы на здравоохранение. Причем каждый раз достаточно широко пиарит это в прессе и объясняет депутатам, которых сейчас нынче аж целых 45 человек после присоединения Новой Москвы, о том, что в бюджете большие суммы закладываются на здравоохранение, поэтому надо за него проголосовать, и это является мотивацией для многих добросовестных депутатов, как их ни назови, для того, чтобы проголосовать за этот самый бюджет. Они за него голосуют и затверждают эту самую цифру. После этого наступает второй этап, который скрыт уже от глаз общественности. Во время второго этапа мэр Москвы дает команды руководителю, своему заместителю, в данный момент это госпожа Ракова, если мне память не изменяет, которая отвечает за социальный блок, не тратить эти деньги. Не тратить. Под разными предлогами. У нас, где оптимизация так успешно прошла, что нам столько денег не надо. У нас остаток на конец года оказался велик, на который мы не знаем, куда истратить. То есть под разными предлогами, средства вот эти, выделенные депутатами, не расходуются. Выясняется, что в конце года вот этот остаток на счетах, на разделе здравоохранения, носит колоссальный характер. Не буду приводить цифры, чтобы не пудрить мозги. Выясняется, что он гораздо больше в относительных числах, чем затраты на транспорт, чем на образование, на строительство, на ЖКХ и все прочее. И вот эта величина так и совершенно спокойно по закону переводится в нерегулируемый остаток, которым лично распоряжается мэр, и там уже наступает счастье пиршества Лукула обедает у Лукула, когда эти деньги растаскиваются под самыми благовидными предлогами на непонятные стройки, на приватизируемые объекты, на многое-многое другое, чем славно растаскивание бюджета. Это некая такая, получается, методика пополнения вот этого бюджета, который находится в личном распоряжении мэра. Эта величина значима, она утаскивается и уходит в сторону. Значит, это было новое открытие, так сказать, вот я поделился со зрителями, так сказать, этой ситуацией. Она, естественно, приводит под видом, вроде как у нас здравоохранение не так убывает по некоторым расчетам, его еще таким способом немного дербанят. Что вытекает дальше из того, что осталось? Из того, что тратится мало? После всей этой оптимизации и все прочего. Как эти средства расходуются? Что является наиболее коррупционно емким вариантом расходования средств? Приведу пример. Современное развитие медицины, как известно, основано сейчас на современной диагностике, которая использует вот эти сканеры, гигантские компьютерные томографы самых разных модификаций, начиная от дешевых и дорогих. Выясняется, опять же, когда анализируешь цифры и смотришь на реальные цифры покупок, покупаются достаточно дорогие, хорошие компьютерные томографы, которые соответствуют мировому уровню. И это правда. Это просто факт. Закупается их много, немало. В относительных величинах, опять же, если сравнивать с Европой, которая является наиболее продвинутой Соединенными Штатами, закупается немало. Они монтируются в этих самых наших поликлиниках, больницах, там, где они полагаются, монтируются, и работают с большой сменностью. То есть, казалось бы, по формальным признакам, вроде бы все нормально. Ровно до того момента, пока я дошел до сего момента. Много людей обслуживается, они оплачиваются из личного кармана жителей, дорогое удовольствие, они оплачиваются из ОМС, обязательного медицинского страхования, но тем не менее оплачиваются. Это является той прибыльной статьей, которая позволяет хозрасчетно жить этим самым больницам и поликлиникам. Дальше возникает вопрос, а куда поступают эти материалы? Где те умные трапециевидной головой диагносты, которые, используя самые современные томографы, в достаточно большом объеме анализируют их и приходят к выводу о том, что ты болен красной волчанкой или диабетом, или не знаю чем, или вот тут, короче говоря, вот где те диагносты? Выясняется, что их, нет, они в дефиците, они не квалифицированные, они работают один на четыре района, то есть там компьютерных этих томографов больше. И, соответственно, они перегружены работой, они не успевают по нормативам так работать. И, соответственно, качество их диагнозов, ради которых затевалось все, тратились деньги, привозились томографы, производилась съемка. Дальше получается узкое горлышко, в котором определение, собственно, самой болезни тем самым доктором Айболитом, который должен использовать мощный медикаментозный, так сказать, и инструментальный такой вариант, оно у нуля. Сняли. Сделали, заложили, оплатили. И в итоге получили ноль. Дальше за этой диагностикой наступают еще более забавные вещи. После того, как определили болезнь с трудом, вот с мучениями, в 100 раз меньше, чем надо, и с худшим качеством там, в 10 раз, чем надо бы, дальше наступает процесс лечения. А вот он как раз недофинансируется. Вот там как раз денег нет. Вот там та ситуация, в которой, так сказать, начинается ужас, кошмар и так сказать, недоплата, и загаженные простыни, матрасы, и отсутствие койко-мест. Человек, его компьютерно томографировали, затратили стоимостью под миллион долларов, там зачастую какие-то аппараты есть. А в итоге выясняется, что нет койки, на которой он должен лежать. Нет перловой каши, которая должна поступить ему в виде питания в больнице, если он находится. Ну и дальше наступает совсем забавный этап, потому что когда человека вылечили, вроде прооперировали, что-то сделали, начинается процесс выхаживания, который просто у нуля, если не минусовой. То есть человеку лучше дома или вообще неизвестно где, чем в больнице, чем на амбулаторный вариант лечения. И соответствующее вот это выхаживание с последующей реабилитацией, которое просто отдано на откуп социальным службам, и там просто тоже нулевое. Вот эта ситуация приводит к отрицательным результатам, а полной окончательно. И вот эта цепочка оказалась полностью перевернута. Что приводит к своим цифрам, к тем результатам, которые мы видим, которые мы наблюдаем, так сказать, и которые мы можем анализировать. Это, значит, я еще раз повторяю, ситуация московская. Я боюсь, что не только в Подмосковье, а более в дальних областях, там ситуация может быть вплоть до перевернутой. У меня складывается впечатление, что там как раз вот такого количества шикарных томографов нету, а ситуация с оперированием, выхаживанием и реабилитацией еще хуже. Но это, так сказать, это усугубляет положение. И я думаю, так сказать, вот у меня ощущение такое, что люди в реальном наполнении жизни, так сказать, из-за медицины, теряют по десятку лет своей жизни. То есть они могли бы прожить там 80 лет, они живут 70, они могли бы прожить 70, живут 60. Вот это ощущение меня не покидает, оно подтверждается статистикой, как известно. Те цифры, которые мы имеем по смертности, оно приблизительно соответствует этому делу. Выясняется, вот в сравнении с сегодняшним днем, когда приговорили Аюба Титиева, известного политического деятеля, который возглавлял мемориал в Чечне, его приговорили к 4 годам жизни. Отняли 4 года жизни под надуманным предлогом, подкинули ему наркотики и приговорили. Он политически активный человек. Его наказывали всей Чечней. Суд, полиция, сам этот Рамзан Кадыров, так сказать, подключение прокуроров, так и судей и там все прочее, и наказали его на 4 года жизни. А людей, которые не участвуют в политике, вообще никак, никаким боком, не слышали они и не собирались, наказывают на 10 лет жизни. Угу. Причем не в тюрьме, а просто убивают людей, так сказать, из-за. Угу. Я просто сравниваю, так сказать, масштабы события, так сказать, и выясняется, что рядовые жители нашей страны, граждане, так сказать, нашей страны, все, начиная от Москвы и заканчивая Чукоткой, наказаны подобные вещи, так сказать, вот без не только без вины, без намерения как-либо сопротивляться. Вот моя оценка ситуации.
Ну, я хочу добавить свой личный опыт, потому что я, вот, например, недавно проходил компьютерную типографию и, с сожалением, убедился, что, в общем-то, она ничего не дала в подтверждение твоим словам. Потому что, ну, была типография, томография, это такой достаточно жутковатый немножко процесс, потому что тебя закатывают в какую-то камеру, так сказать, трубу, спрашивают предварительно, не страдаешь ли ты клаустрофобией. Вот, если не страдаешь, то над тобой начинают проводить вот этот вот самый эксперимент, который, в общем-то, ни в чем особо не выражается, там инвазии какой-то в тело нет, но какие-то шумы кругом раздаются, там дребезги, тряски, так сказать, там чего-то такое. Вот, ну, хорошо, это длится где-то с полчаса, но в конечном итоге выдают диагноз, который, в общем-то, никуда не дать. Тебе говорят, а вы страдаете этим? Нет, этим не страдаю. Ну, хорошо, ладно. А, в общем-то, результат какой? Ну, вот результат такой же, ровно как и без томографии. То есть, действительно, конечного выхода с этого вот процесса, какого-то результативного для себя, я не увидел. Во всяком случае, такого, которого бы не было.
Это при всем при том, что инструмент мощнейший. Там, да, действительно, это... действительно неплохой томограф наверняка. Да, действительно, да, все это... снято, все сделано.
Да, да, нет, он присутствует, он доличествует, теперь это не экзотика, действительно можно найти, так сказать, тебя направят куда-то на обследование, и ты имеешь возможность на это обследование дождаться, но, то есть дождаться, а получить его, но в конечном итоге конечный выход с этой томографии получается никаким. То есть такое впечатление, что дальше вот эта вот цепочка, которая следует за этим углубленным анализом, она либо совершенно отсутствует, либо люди не знают, каким образом эти, так сказать, данные из томографа применить, во что практически их вылить. То есть процесс прошел, а результат по-прежнему не осталось. И поэтому меня не удивляет, что вот в случае с вот этой певицей Дочаловой, видимо, там не требовалось компьютерной томографии для того, чтобы определить ее заболевание, но такое разнообразие диагнозов, так сказать, целый веер, о котором мы говорили, оно свидетельствует о том, что врачи толком не понимали, от чего ее лечить. Вот. Но отсюда, как следствие, результат закономерен. Пожалуйста, Саша.
Я хотел бы подчеркнуть еще одну вещь. Процесс дорогостоящий. Очень. То есть минимум, то, что я слышал, цифры, так сказать, вот эта томография, это там 7-8 тысяч пройти вот этот сеанс, если оплачивать из своего кармана. А бывают, насколько я понимаю, более сложные варианты, так сказать, с большим объемом информации, который там и за десятку дошкаливает. Угу. Нечто подобное происходит и с анализами. Угу. Обратите внимание, вот с того момента, когда это было там 30-40 лет назад, количество и качество анализов резко увеличилось. И если раньше, так сказать, брали там кровь, мочу и кал, так сказать, и на этом ограничивались, так сказать, выдавали там 3-4 цифры, так сказать, с каждой позиции, то теперь с каждой позиции, так сказать, берут крови много, на основе крови, и проводят анализы, которые дорогостоящие, которые определяют черти чего и сбоку бантик, так сказать, и значит, когда в сумме, если на коммерческой основе делаешь вот эти самые анализы, то ты налетаешь в сумме, если какое-то там серьезное подозрение и в панике тебе доктор прописал всю сумму этих анализов, то же самое 10 тысяч получается. Угу. Ну, конкретно, если коммерческое использование, инвитро, вот я пользуюсь, так сказать, анализы, и набегает некоторые анализы по 2-3 тысячи рублей стоят один анализ, а их набегает энное количество. Дальше вопрос, выхлоп-то какой со всей этой истории? Угу. Выхлоп, к сожалению, такой же, как с компьютерного томографа. То есть затраты на диагностику — это правильно, это обоснованная вещь. Основа лечения является диагностика, это все правда. Но дальше между мощным оборудованием и серьезными анализами и конкретными выводами по лечению стоит отсутствие диагноста, который находится на нищенском содержании у государства, если вообще существует как таковой. И в итоге, так сказать, выясняется, что в это бутылочное горлышко, так сказать, не может проскочить, так сказать, ни пациент, ни его лечение. Вот я о чем.
Ну, это у меня аналогичные, собственно, суждения о том, что я, собственно, сам видел и испытал. И поэтому, естественно, что то, что у нас находится с медициной, несмотря на огромные средства, которые в нее вливаются, как бы вот на начальном этапе, в конечном счете это служит действительно к тому, чтобы, так сказать, уйти вот в этот вот личный фонд мэра, который он дальше начинает расходовать на все, что угодно, в том числе и не на медицину. Вот, то есть фактически это один из способов выкрадывания денег под благородным предлогом. Потому что, ну, действительно, когда тебе выделяют на медицину бюджет, скажешь, ну что ж ты, враг населению, что ли, тут у нас вот смертность, там, здравоохранение и так далее, и так далее. На медицину-то надо выделить всяко. Вот. Естественно, все за это голосуют, и как бы общество это согласно и поддерживает. Но конечный итог этих средств, которые убираются вот этот вот, так сказать, личный фонд использования мэра и дальше используются абы как, они уже к медицине не имеют никакого отношения. Вот фактически констатация того, о чем ты говорил в самом начале, что это один из гигантских способов жулик, который, в общем, под благородным предлогом служит распиливанию все того же бюджета, ради чего, собственно, эта система и ее активные деятели и действуют. Пожалуйста, Саша.
Вообще, вот жизненный опыт мне подсказывает, что чем более благородное название организации, которую представляет тот или иной человек, тем чаще всего он больше мерзавец. Ну, вот как-то цепочка, она имеет, естественно, какие-то отклонения в сторону. Но вот если человек приходит, который говорит, я всю жизнь занимался осенизацией, и вот дерьмо возил в бочки. Выясняется, что милейший человек, деловой, серьезный, организованный, умеет работать, ведет себя порядочно, и это вот одна крайность. И другая крайность, когда человек приходит и говорит, я возглавляю благотворительный фонд по тому, чтобы обслуживать инвалидов Чернобыля, там, одноногих, там, или я не знаю чего. И вот я до самого не пойми чего. А через весьма ограниченный промежуток времени выясняется, что это полный мерзавец, жулиц, самозванец и все прочее. Вот нечто подобное происходит в этой перевернутой пирамиде нравственности, потому что, казалось бы, благородная профессия из кулапа. Человека, который посвятил себя лечению страждущих, значит, соответственно, дал клятву Гиппократа и прочие вещи. Этих людей охотно избирают в депутаты. Этим людям дают возможность собирать благотворительные средства для того, чтобы расходовать их на то же самое лечение и обслуживание и прочие вещи. И тут начиная от всяких там покойных Глинок, Чулпан Хаматовых, Фейзермейстеров, так сказать, и прочее. По жизни, как выясняется, что все они люди от нравственности очень далеко стоящие. За красивой вывеской того, что они делают, происходят, так сказать, прямо скажем, неблагоприятные вещи. И эта ситуация укоренилась. Она в Москве стала нормой. Возглавляет ведь область здравоохранения и образования никто иной, как госпожа Ракова, подруга Собянина, которая до этого возглавляла аппарат и прославилась вот этими всеми выборами, так сказать, чудными, когда там снимали людей по беспределу, подделкой, абсолютно понятно причастная к колоссальному количеству коррупционных схем. И она оказалась во главе вот этого благотворительного блока, связанного со здравоохранением. И эта ситуация обрушивается сейчас на москвичей, и вроде как врачи хорошие люди, только результат какой-то оказывается плачевный, и это поставлено в системном смысле. И проверять их вроде как-то неудобно. Ну, как человек говорит, ну неужели я там украл шприц там, с ватой так и все прочее. Украл, как выясняется. Украл не шприц и не вату, украл те деньги, которые были отпущены на это дело. И ситуация с здравоохранением приобрела откровенно катастрофический характер. Вот я беседовал совсем недавно с Володей Миловым, который собирается на выборы идти в Московскую городскую думу по Конькову и Теплый Стан, вот по тем районам. Он не глупый человек, он в ранге там министра поработал на федеральном уровне, сейчас находится в команде Навального, так сказать, и, соответственно, имеет какие-то шансы на избрание, поэтому мне он в частности симпатичен по своей деятельности. Я у него спросил, а куда ты будешь сосредотачивать вот острие критики? Он не задумываясь сказал, на здравоохранение. Так как он человек информированный, тертый калач, так сказать, он понял, что не надо гоняться за транспортниками или ЖКХшниками или кем-то и доказывать что-то. Он начал смотреть в корень. Вот где является основная проблема в Москве. И выяснилось, что, так ведь, очевидно, он опирался на какие-то цифры тоже. Значит, что именно туда, так сказать, надо сосредотачивать свой набор критики. Это ведь тоже определенный показатель и определенный симптом.
Так, ну, Саш, давай перейдем к вопросам, потому что у нас их опять много, и нам хотелось бы уложиться все-таки во время передачи.
Хорошо.
Так, вот вопрос. Бабушка-пенсионерка жалуется на хамство врачей. У нас ужасные отношения. Некоторым, пока взятку не дашь, нормально относиться не будут. Как вы к этому относитесь? В Германии и США или США такого не встретить? Вы знаете, ну я от себя скажу просто, что в Германии и США, естественно, такого не встретить. Но там есть другие проблемы, достаточно серьезные. То есть там с здравоохранением тоже не все благополучно. Я не рискну здесь сейчас сравнивать, где лучше, где хуже. Мы все-таки живем в России, и нам свои проблемы ближе к телу. Я, например, очень удивился, когда в Германии, будучи, выяснил, что, например, для того, чтобы записаться к врачу-специалисту какому-то, ну, требуется месяца три. Вот как ты эти месяца три будешь жить с тем заболеванием, с которым ты записался к врачу-специалисту, там, ну, я не знаю, там, проблема уха, горла, носа, допустим, а если зуб больной, ну, если у тебя острая боль, тебя примут, а если нет, то, ну, вот подожди месяца два или три. На самом деле, достаточно драматическая ситуация, связанная тоже с той системой здравоохранения, то есть, там она немножко в другом профиле, но, тем не менее, присутствует, это надо отметить. Пожалуйста, Саша.
Я хотел бы отметить, у нас передача на самом деле. Все-таки, вот если мы будем обсуждать вопрос хамства, оно везде присутствует. Тебя может обхамить дворник, может обхамитель строитель, может обхамить транспортник, водитель автобуса или троллейбуса, может врач. Мы сейчас обсуждаем не этот вопрос. Не вопрос культуры, не вопрос хамства, не вопрос отношения. Мы смотрим глубинные вопросы, основанные на финансах, на квалификации, на построение системы здравоохранения. Вот это является существенным. Черт с ним, пусть хамят. Угу. Черт с ним. Это вопрос, скажем так, десятый. Значит, важно, чтобы лечили. Вот это является более принципиальным, с моей точки зрения. И лечили в пределах, так сказать, тех колоссальных сумм, которые отпускаются из бюджета, из наших самых налогов, на это самое здравоохранение. Вот это является принципиальным. Вопрос хамства, он вторичен. Он, может быть, перегрузился этот врач от большого количества посетителей. Посетители тоже не сахар, мы сами себя знаем. Угу. Бывает, что болящий такого наговорит врачу, что его колотят потом целый день. Ну, особенно это вторично. Первичным являются вот существенные вещи.
Угу. В болезненном состоянии, конечно, человек может позволить себе чего угодно, потому что его тоже
отчасти. Может.
Вот. Так, еще вопрос. Почему после украинских событий 5 лет назад некоторые западные СМИ стали говорить о том, что Россия готовится вторгнуться чуть ли не в Финляндию, в Швецию? Неужели кто-то в это верил? Понимаете, в этом был определенный смысл. Потому что наше отношение к Украине и украинским событиям – это одно, а западная пропаганда это хотела представить так, что, в общем, Россия просто ждет во что вторгнуться, и, так сказать, для нее только выбор там между Украиной и Финляндией – это чисто географический, так сказать, Украина южнее, мол, типа там теплее, а в Финляндии там, ну, например, холоднее туда вторгаться или нет. Хотя, на самом деле, первопричина была, естественно, в другом. Поэтому я думаю, что это было просто определенное замутнение мозгов западного обывателя, для которого что Украина, что Финляндия, она абсолютно по барабану, он ни ту, ни другую, скорее всего, на карте не знает, но особенно если речь идет об американском обывателе. Поэтому это, ну, такой маневр идеологический, не более того. Ну, естественно, никакого вторжения не произошло, и вряд ли оно имеет какой-то смысл. Ну, такая пропаганда действительно велась. Она, я думаю, сейчас будет проводиться. Нормально, ну что же, это явление пропагандистское, не более того. Так, каким образом Евгению Киселеву удавалось вести столь антироссийскую пропаганду для НТВ в 90-х годах на протяжении многих лет? Ну, вы знаете, тут надо понять историю самого НТВ. Ее сейчас как бы мало кто помнит, а те, кто помнит, они стремятся о ней напоминать. Вообще само НТВ возникло на, скажем так, на волне государственного переворота 93-го года. Оно тогда имело, так сказать, там какую-то часть вещания на 4-м канале, который был образовательный. Основу НТВ составляли, в общем-то, израильские вложения. Израиль приложил в ту пору так сказать, большие усилия для того, чтобы провести государственный переворот в России. По нашим сведениям, значительная часть так называемых снайперов, которые принимали участие в государственном перевороте, приехала именно из этого государства, благо они были русскоязычные. Я даже с некоторыми из них, так сказать, чисто сталкивался лично в период этих событий. Но, естественно, не через амбразуру, а так вот просто тет на тет происходили такие влияния. Вот. Поэтому НТВ дали некую преференцию. Ельцинским указом ему была отдана вся, весь четвертый канал, и он, собственно, стал вещать как полноформатная такая программа, естественно, оставаясь во владении, так сказать, своих хозяев, организаторов. Не только он, кстати. Тогда же компания Трансаэро получила, например, такого же плана созданная, так сказать, преференции, при которых она практически начала конкурировать с Аэрофлотом и так далее. Поэтому Евгений Киселев, как один из ее пропагандистов НТВ, он, естественно, там как бы выступал в полном объеме. Ну, потом эту кампанию как бы свернули и подвернули, так сказать, под чекистское русло с восшествием Путина. Но изначально, в 90-е годы, в общем, они действовали под флагом разрешения со стороны президента, которое было им дано, как бы в благодарность за тот государственный переворот, который они совершили. Ну, естественно, они вещали то, что они считали нужным, исходя из своих убеждений. А их убеждения, в общем-то, были, как я их могу сейчас охарактеризовать, антироссийские. Но я их и тогда считал такими. Другое дело, что постепенно их, эта пропагандистская линия не стала пользоваться популярностью в массах, а тем более не стала пользоваться популярностью у власть придержащих, поэтому их свернули. Пожалуйста, Саша.
Евгений Киселев перешел на НТВ, будучи уже ведущим журналистом. Угу. НТВ в этом плане обладала ресурсами, так как его создавала группа «Мост», она пользовалась поддержкой не только Ельцина в тот момент, но и Лужкова. Требовалось практически, пользовалась практически неограниченными финансовыми средствами, потому что они же так и в этом плане поддерживали и «Эхо Москвы». И газетная была, по-моему, «Сегодня» называлась газета, которая существовала. Поэтому истинный создатель НТВ, о нем мало кто упоминает. Все начинают вспоминать, так сказать, там Малашенко, так сказать, или Гусинского. На самом деле занимался предметно этим Сергей Зверев. Он был в ранге вице-президента группы «Мост» и занимался этим процессом, так сказать, вдохновенно. Значит, так как у него были приличные финансовые ресурсы, ему удалось на тот момент лучших журналистов, которые были на рынке, перетащить, и в том числе Евгения Киселева. И до момента, пока их не стали трамбовать уже в ельцинское время с помощью Коржакова, они действительно чисто на профессиональном уровне все у них соответствовало. У них были лучшие камеры, у них были лучшие журналисты, у них был доступ к эксклюзиву. У них была сюжетная, так сказать, система выстроена так, как положено. И поэтому определенные, так сказать, результаты их деятельности, его передача Киселевская, так сказать, она была ведущей наравне, в тот момент конкурировала Доренко на ОРТ. Угу. Вот это. Они были в топах передач, это была объективно такая ситуация.
Угу. Так, еще вопрос. Краснову. Расскажите про ваш случай с Жириновским. Когда это было и по какому поводу он к вам ломился в кабинет?
Правду говорить легко и приятно, как сказал Ешева в романе «Мастер и Маргарита». Значит, да. Конфликт звучал следующим образом. Я сидел в своем кабинете, будучи председателем Красноперейского райсовета, и никому не мешал. Занимался своей обычной текущей деятельностью. В какой-то момент, да, внизу в подвале у нас большой конференц-зал в райсовете находился, который мы сдавали всем, я подчеркиваю, всем политическим организациям. Жириновцам, кадетам, коммунистам. Вот кто не просил... Мы на бесплатном основе, так как я исповедовал, так сказать, плюрализм и говорил, что любые политические движения я поддерживаю. Кто там у нас не собирался, кто только не делал. Одних только либерально-демократических партий было две. Одна была вот Жириновского, а вторая, так сказать, фамилия его была Богачев. Некто. Это он откололся от Жириновского и существовал, так сказать, отдельной жизнью. В частности, в какой-то момент, так сказать, мы дали... В очередной раз, это причем происходило даже не на моем уровне, это наш завхоз распоряжался этим делом, он просто вписывал, чтобы они там все делали, чтобы уборку потом осуществляли после себя, так сказать, какую-то минимальную. Вот эта работа выполнялась в полном объеме. Вот эта вторая партия ЛДПР прозаседала и исключила Жириновского из партии. И в какой-то момент он, очевидно, ворвался в приемную, ворвался ко мне в кабинет с криками, так сказать, какой-то мерзавец Богачев тут меня у вас исключил, так сказать, из партии. Да я его знал, видел несколько раз, относился к нему плохо уже тогда, представлял, что это такое. Соответственно, когда я его увидел, а расстояние от моего рабочего стола до двери представляло 10 метров. Кабинет большой был, серьезный, большой, в хороших, так сказать, деревянных панелях. Ты в нем присутствовал неоднократно, ты знаешь. Соответственно, для того, чтобы избавиться от Жириновского, я вынужден был метнуть в него что-то тяжелое, так сказать, я помню, типа пресс-папье или какая-то тяжелая вещь, так сказать. Он не до конца увернулся, я где-то там по заднице ему попал, так и исчез в этой, в предбанник туда, в двери, и убежал. Больше я его, так сказать, по поводу этого конфликта не видел, так я пошел, подобрал свое это пресс-папье, вернул его на место, но на этом инцидент закончился. Был этот, сейчас я скажу, я попытаюсь угадать. Это было до первого путча, до 91 года, до лета 91 года. То есть это был что-то типа... Весны 91-го года, я думаю, где-то вот в этот промежуток времени, по датам. Точнее, я, конечно, сейчас не вспомню.
Понятно. Так, еще вопрос. Вы посмотрите, какой у нее, то есть, видимо, у Началовой, пластический тюнинг. Сравните ее разные фото и последние, это два разных человека. И продолжение. Она, будучи здоровым человеком и имея возрастные изменения, ложилась под нож в погоне за молодостью. Это следствие дури шоу-биза. Ну, в общем, это то, о чем я сказал вам, что эта дурь, она не проходит даром, потому что действительно она ложилась под нож, там какие-то пластиковые операции, пластические, так сказать, наращивание грудей, наверное, подтягивание там всех видов. Это не проходит безболезненно, особенно не всегда это проходит удачно. Хирурги это рекламируют пластические, как то, что из вас делают там просто конфетку, а на самом деле это далеко не всегда так. Кстати, она не единственная жертва шоу-бизнеса. Ну, вот известный актер Олег Табаков, к которому я, кстати, очень хорошо отношусь, исходя из тех ролей, которые он сыграл. Но он ведь тоже, в общем-то, окончил свою жизнь тем, что задумал себе вставить импланты, наверное, вот, так сказать, ряд блестящих...
Зубные.
Зубные, да, его ряд блестящих зубов как-то прелестил. Но что-то пошло не так. Во-первых, возраст, во-вторых, это не всегда на 100% показано, тут состояние костей играет роль туда-сюда. В общем, короче говоря, вот это вживление имплантов, в итоге для него кончилась, так сказать, цепью операций, которые в итоге его привели к окончанию жизни. Я не думаю, что он с теми зубами, которые ему дала природа, или с теми протезами, которые он мог носить, он выглядел и играл своей роли хуже, чем если бы у него было это все имплантировано. Но вот он как-то на это повелся. Может быть, вследствие действительно дури шоу-биза, о которых вы пишете. И очень жаль, на самом деле, потому что, в отличие от Началовой, о песне которых я не имею никакого представления, так сказать, Табаков действительно был великим артистом. Очень жаль, что он ушел из жизни раньше, чем ему было бы написано на роду, если бы он не подался вот этой вот шоу-бизовской дуре. Пожалуйста, Саша.
У нас передача на самом деле. В данном случае это всего лишь предлог для обсуждения. И ни в коей мере я не хотел бы, так, тем более человек скончался, так сказать, обсуждать ее. Это часть их профессии. Они должны выглядеть хорошо с их точки зрения. И что-то им... Более того, зубы меняют и ставят им имплантанты, так сказать, колоссальное количество людей. И с разной степенью успешности. У кого-то они приживаются, у кого-то нет. Кроме того, что это финансовые затраты, а там... чуть ли не по штуке или по две штуки баксов за каждый имплантант. Это дорогостоящая операция. Да еще она не только вывалилась, но и нанесла урон, так как какой-то заразился чем-то, какой-то инфекцией, грибком, не знаю чем. То есть это жизненные трагедии. И здесь как раз вопрос идет о здравоохранении, а не о том, хотел человек себе поставить, так сказать, какой-то имплантант или нет. Важно, что любой человек достоин, так сказать, в рамках своей жизни, так сказать, той медицинской поддержки, которая существует на данный момент в истории развития человечества. Уже мы в 21 веке живем, причем как бы уже подходим, первую четвертушку прожили. К качественное здравоохранение в мире существует, научно обоснованное, существует колоссальное количество прекрасных технологий о том, как выполнять это. И существует не только понятие там, асептики, антисептики, но и компьютерные технологии, которые позволяют медикаментозные средства блестящие, которые умеют. Генная инженерия уже вступила в свои права, так сказать, и кое-где применяется с успехом. А мы, к сожалению, катимся в обратную сторону, да еще при этом воруют. Тут вот недавно на прессе отчитывались руководители поликлиник, обычных, так сказать, районных. Отчитались, они что-то рассказали про свои там койко-места, там свои обслуживания, так сказать, и претензии к ним, ну какие могут быть, так сказать. Значит, я высказался там по части конкретно. До тех пор, пока Собянин с Раковой не будут лечиться в обычной районной поликлинике, никогда никакого ни финансирования не будет, ни порядка не будет, ни возможности не будет. Просто это невозможно. Они живут отдельной жизнью. Они лечатся в бывшем 4-м главном управлении. У них другие врачи, другие медикаменты, другие подходы, другие томографы и все прочее. Они живут отдельной жизнью. В этом плане образовалось феодальное неравенство. Колоссальное, серьезное, большое. Которое приводит к крайне негативным результатам. Они с того здравоохранения не воруют, а своим здравоохранением лечатся. Это их совершенно не стимулирует для того, чтобы делать что-то в нормальном здравоохранении. Они исключительно обслуживают себя, а в случае, кстати, когда уж совсем припрет, выезжают за рубеж. В тот же самый Израиль или в ту же Германию, так сказать. Потому что ясно, что там уровень и лечения, и выхаживания гораздо выше.
Ну, кстати, насчет 4-го главного управления, я с ним сталкивался в жизни, я бы тоже не писал мифов. Там действительно обеспеченность медикаментами, всякого рода приборами достаточно высока, но негативом является то, что там количество врачей-блатников, так сказать, по всяким знакомствам, оно настолько велико, а их профессиональный опыт настолько мал, что, ну, если не считать так, каких-нибудь академиков типа Чазова там, и так далее, вот, что на самом деле как бы потерпеть неудачу вследствие вмешательства некомпетентного врача, там процент достаточно высок. У нас в свое время там в этом 4-м главном управлении даже ходила такая байка, где районная не сможет, там Кремлевка не поможет. Ну, вот это еще с советского времени. И, кстати, осталось до сих пор. Так, еще вопрос. Считаете ли вы весь Казахстан исконно русской территорией или только его северные области? А Грузия, Армения, Азербайджан? Вы знаете, вопрос деликатный. В первую очередь потому, что когда эти все территории вошли в состав Российской империи, они никакими республиками не являлись. Они получили статус областей, так сказать, соответственно, как области входили в состав государства, управлялись, то есть исходили из принципа, как говорится, Россия единая и неделимая, за исключением некоторых областей там, Туркменистана, Узбекистана, которые там Бухарское ханство там, и прочее. Ну, вот, которые имели несколько особый статус, но все равно в рамках этого ханства они не имели никакой автономии и самоуправления. Дальнейший раздел их, к сожалению, был связан с советской схемой вот этого насаждения советских республик, которая имела в виду совершенно другую идею. Идею создания всемирного государства трудящихся на основе вот этой вот Российской империи, как бы искусственно поделенной на независимое государственное образование или формально независимое, которые затем, вследствие вот этой вот трагедии 91-го года, стали реально независимыми. Поэтому все зависит от того, как относиться к этим областям. Если относиться к ним как к частям Российской империи, которые действительно когда-то 200 лет назад соединились вместе, то, значит, им надо, исходя из этого, относиться именно как отторгнутым частям этой Российской империи вследствие вот такого вот исторического катаклизма. Я их лично там такими вот независимыми государствами испокон веков не считаю, потому что они достаточно долгое время пробыли в составе России и, соответственно, уже фактически их вся государственность новая, она такая наносная и связана с современными политическими обстоятельствами, в которые их поставили. Пожалуйста, Саша.
Я сторонник той теории, что чем крупнее государство, чем более оно разнообразно по своим и природным ресурсам, и по возможностям, и по территории, тем лучше. И выигрывают от этого, от объединения обе части государства. С этой точки зрения, возможность того, чтобы жить вместе с Казахстаном в одной стране, это плюс. И нам, и Казахстану. И любое любое расхождение, которое сейчас существует, вплоть до того, что там кириллицу пытаются ввести в Казахстане, на мой взгляд, это шаг в другую сторону от прогресса.
Я только добавлю в качестве алверды, Саша, ты абсолютно прав с точки зрения народа Казахстана. Это правда. А вот с точки зрения его элиты, это то же самое касается Грузии, Армении, Азербайджана и так далее. Это фактически возможность получить в свое владение суверенное княжество, над которым никто не властен. То есть ведь по принципу, так сказать, суверенности государства следует, что власть, которая внутри этого государства обосновалась, ей никто не судья, она сама себе судья. И это, конечно, исключительный шанс для всех тех элит и элиток, которые там пробудились во всех этих странах, для того, чтобы получить вот свое собственное княжество во владение и дальше обеспечить некую сменяемость, не по родственной обязательно части, а может быть среди своих и внутри своих же, для того, чтобы, так сказать, творить дальше все, чего угодно, независимо от того, что там хочет или не хочет народ. Но это уже дальше идет вся эта схема механизма власти при представительной демократии, которая как бы от лица народа, но на самом деле от этого народа не зависит никак, что мы, собственно, и наблюдаем практически во всех современных странах, как демократических, так и недемократических.
В этом плане так любое руководство Среднеазиатской республики, к сожалению, не радует не только свое население, но и даже сторонних наблюдателей вроде меня. Весельчаки еще те.
Я бы сказал, не только Среднеазиатской республики. Вот посмотрите, что сейчас делается во Франции вместе с Макроном и желтыми жилетами, и вы получите общее представление о том, что, собственно, происходит, так сказать, в одной из цитаделей демократии. Я уж не говорю про Соединенные Штаты и что там за и против Трампа делается и так далее и тому подобное. А в Германии с Меркель, которая буквально стоит на ушах от того, что у них там миллионы мигрантов и так далее, и так далее. Да, на что население Германии, ну, 100 пудов своего, так сказать, разрешения не давало и своего желания не высказывало. Да это куда ни плюнь. Это происходит всюду, там, с какой-то местной спецификой. Так, что оппозиция делает, чтобы избавиться от сексотов? Понимаете, от сексотов не избавишься, потому что их внедряет нас, соответственно, та самая элита, которая стоит во главе России, которая, во всяком случае, борется за свое существование, чтобы она жировала на нашем теле. Поэтому надо их принимать просто как данность и уметь работать в условиях, когда ты окружен сексотами. Вот в этом проблема. Пожалуйста, Саша.
У меня больше проблем с дураками.
Ну, и то, и другое. Кстати, надо сказать, что сексоты, уровень сексотов, оно прям пропорционален интеллектуальным возможностям самой элиты. И когда он снижается, то, соответственно, и уровень сексотства снижается тоже. Так что это часть одного процесса. Так, почему ни одна партия не проводит партийные чистки? У них нет предателей. Вы знаете, но партийные чистки проводят, как правило, партии, которые находятся у власти. Тогда есть реально что терять. И поэтому эти партийные чистки становятся как бы существенным элементом. Когда партия только борется за власть, ну а что, собственно, партийная чистка? Ну, вычислили из одной партии человека, он пошел в другую там, и так далее. Это менее, как бы, имеет меньший смысл в этом случае. Хотя все равно, так сказать, тех или иных элементов, которые ведут враждебную деятельность партии, так или иначе, партии изгоняют из своих рядов. Это, в общем, нередкое явление. Так, все болезни от стрессов и плохого питания. Ну, можно и так, наверное, судить. Согласен. Как вы могли быть вместе с Каспаровым и Илларионовым в Национальной ассамблее? У вас же полностью противоположные взгляды с ними. Саш, пожалуйста, как твое мнение?
Национальная ассамблея была основана на том, что туда входили люди разных направлений. И либерального, и патриотического, и левого толка, так сказать, в полном объеме, включая даже отмороженных лимоновцев. И абсолютно они уживались друг с другом, обсуждали общие проблемы, принимали решения, кстати, зачастую согласованные вполне себе, так сказать. И в значительной степени интеллектуальные способности и моральные качества Илларионова меня вполне, как бы, так сказать, устраивает. Он бесспорный интеллектуал и бесспорно порядочный человек. Но когда у нас возникал вопрос, ну, например, о том, как экономически выходить из кризиса России, то то тут мы с Валерой, так сказать, грызли с Илларионовым, как дикие кони. И, надо сказать, несмотря на очевидное такое преимущество его в квалификации, потому что он там доктор наук и весьма информированный человек, мы его побеждали в дискуссиях. Что, например, мне было приятно, так сказать. Я думаю, что Валере тоже.
Ну, вопрос не столько в приятности или нет, сколько я, например, понимал, что с одной стороны это большой шаг вперед, что, в общем-то, люди либеральных взглядов, типа Каспарова или Ларионова, они, тем не менее, готовы в определенных рамках, в определенных условиях, при определенных, так сказать, позициях все-таки бороться за некое общее дело. И, на мой взгляд, это всегда было плюсом. Это, собственно, было плюсом еще со времен Фронта национального спасения, к которому мы тоже применяли самые разные, интегрировали самые разные чтения, в том числе и не вполне идеологически сопоставимые с тем, чтобы объединить их против общего врага. Но, с другой стороны, действительно, когда мы попадали на какие-то узкие места, типа, так сказать, ну, огласите вашу экономическую программу. Вот либеральная часть, она с нами экономическую эту программу отказывалась обсуждать напрочь. Потому что она понимала, что, с одной стороны, эта экономическая программа не имеет никаких шансов быть принятой в обществе, что, собственно, отчасти характеризовало то их как людей, которые, в общем, отдают себе реальное понимание в ситуации, в которой они оказались. Но, с другой стороны, это являлось одновременно их узким местом. То есть, вроде бы, они имеют свои взгляды, но эти взгляды открыто пропагандировать даже не имеют возможности, потому что сознают абсолютную бесперспективность их применения или объявления как некой общей программы, да, для всей оппозиции режима. Поэтому это был процесс определенный, его не надо воспринимать как какую-то конечную точку. Мы хотели найти некую интегральную позицию, на которую встать, если угодно.
И зачастую находили. Ну, например, значит, нам удалось вместе всем вместе признать, что 93-й год был государственной катастрофой, так сказать, в части вот расстрела Белого дома и свержения Верховного Совета. Это в ходе дискуссии, в ходе длительного разговора либералы признали. Вот тех самых, которых вы называете. Даже Осовцов, который просто был тупо на баррикадах с той стороны, и тот признал этот факт. С другой стороны, ну, например, так, мы вместе с ними подписали документ за освобождение Ходорковского, который в тот момент оказался в тюрьме по определенному, так сказать, политически мотивированному уголовному делу. И мы согласились с ними, что да, он сидит несправедливо. И мы подписались за него. То есть и они шли навстречу нам в каких-то позициях, и мы шли навстречу в каких-то позициях. Я считаю, что это было серьезное достижение.
Это было серьезное достижение, но просто они как бы продолжать этот процесс, тем не менее, не захотели, не смогли. И...
Потому что в дискуссиях они стали нам проигрывать, Валер.
Ну, в общем, да, проблема...
Это было не просто так. Они рассчитывали, что так сказать, в ходе дискуссии они будут все время побеждать. Выяснилось, что нет. И они постепенно уползли с этой поляны. Это был процесс, опять же.
Да. В общем-то, это так. Я думаю, что для них это было неприятное открытие. В каком смысле я им сочувствую даже в этом плане. Но действительно, это было так. Так, вопрос по событиям в Новой Зеландии. Ваше мнение. Ну что, проявляются, так сказать, экстремальные выражения людей, которые, ну, не готовы, скажем так, стоять на толерантных позициях и смотреть, как их общество поглощается, так сказать, вот какой-то волной пришельцев, которые начинают насаждать свои правила, так сказать, обычаи, свои порядки там, и так далее, и так далее. Ну, грубо говоря, Новая Зеландия не хочет пойти по пути Западной Германии, то есть Германии, так сказать, и других европейских стран.
Франция, в первую очередь. Конкретно это... там этот убийца, он упомянул позицию, то, которую мы обсуждали неоднократно, парижскую ситуацию он обрисовал. Да. Это было мотивом его поведения.
Ну, само по себе жаль, безусловно, жертв, потому что, скорее всего, это жертвы невинные, и те, которые не принимают участие, не принимали участие непосредственно вот в насаждении этой морали. Но, с другой стороны, это некий стихийный протест, который, я еще раз хочу подчеркнуть, через официальную государственную систему, через систему представительной демократии, на сегодняшний день выразиться не может. То есть это одно из свидетельств краха представительной демократии как таковой. Вот избрана какая-то элита, которая в силу своих связей с другими элитами должна занимать некую усредненную позицию, так сказать, принятой в обществе толерантности, потому что это навязывается средствами массовой информации по всему миру. Значит, как следствие, вот что... У граждан остается только возможность стихийного протеста, который в разных странах проявляется по-разному, в том числе и в таких вот эксцессивных формах, как это произошло в Новой Зеландии. Вопрос, почему некоторые националисты молятся еврейскому богу, а не старым русским богам? Я понимаю, что бога нет, но они-то думают, что есть. Они какие националисты, русские или еврейские? Ну, вы знаете, в той мере, в которой христианство, если так угодно, можно считать каким-то ответвлением от, так сказать, еврейской системы единобожия, может быть, и можно считать, что националисты молятся еврейским богам. Хотя, в действительности, ну, разница между, так сказать, новым течением, которое откололось от старого, я имею в виду от иудаизма, так как христианство от него откололось. Иудеи его считают, значит, одной из ересей, которая возникла в их религии. Ну, далее, что считать за основное, что считать за побочное, это уже вопрос личного выбора. Наверное, это касается и националистов, коль скоро они там считают себя воцерковленными. Так, и продолжение. Какова вообще роль христианства в становлении России? Пожалуйста, Саша, извини.
Любое поклонение Богу, любому Богу, является, в общем-то, вызовом обществу в его цивилизованной форме. Поэтому мне любая религия, так сказать, она изначально сама по себе, вместо того, чтобы выполнять закон, вместо того, чтобы уважать свою семью, свое общество, значит, ты начинаешь ссылаться на какого-то потустороннего дядьку, которого никто не видел, и считать его своей крышей в политическом и в религиозном смысле, и говоришь, я буду слушаться своего Бога и подчиняться тем законам, которые он мне вроде бы как через каких-то жрецов надиктовал. Ну, глупость чистой воды. Само по себе. Это вызов обществу. Это, значит, получается, что, значит, тебе законы не писаны, так сказать, а ты вот нормальные, цивилизованные законы. Значит, ты начинаешь, так сказать, ссылаться на что-то и уповать на какие-то сверхпреференции со стороны вот этого мистического существа, которого совершенно не факт, что есть. Ну, вот все это нецивилизованно очень.
Так, дополнение к вопросу, какова вообще роль христианства в становлении России? Ну, вы знаете, мы уже последнюю 1000 лет как бы живем под пятой христианства, поэтому естественно, что его роль на российские дела достаточно велика. Наверное, это играло какую-то роль в вхождении, так сказать, вот, в семью европейских народов, которые являются в своем большинстве христианскими, то есть тотально практически христианскими, и определенным образом породнило Россию с Европой. Ну вот, наверное, роль христианства была в этом. Наверное, те, кто принимал христианство, может быть, это и имели в виду. Так сказать, создать некое идеологическое родство между собой и более продвинутым европейским континентом. Я думаю, так, на тот период, во всяком случае, когда они в него вступали. Речь шла о присоединении к определенным культурным ценностям, которые на тот момент разделялись наиболее развитыми или прогрессивными нациями на Земле, так как это виделось вот в начале, так сказать, первого тысячелетия нашей эры, вернее, второго тысячелетия нашей эры. Так, вопрос, как политические дела у Митрохина, почему прекратили эфиры, Саш?
Это я виноват, я зашился, и здесь, так сказать, я надеюсь, на этой неделе мы возобновим, так сказать, передачи, потому что еще осталось много передач записать, много тем обсудить. Он ведет активную избирательную кампанию по Центральному округу, там, где Пресня, Хамовники, еще какой-то район, так сказать, входит в этот округ. У него, скорее всего, будут конкуренты на демократическом фланге. Это, скорее всего, Соболь, это от Навального. Со стороны власти не исключена Федермессер. Так сказать, я так слышал, что ее пытаются власти засунуть от лица так сказать, Единой России и там сопутствующих структур. Ну, от коммунистов, по-моему, не определились. То ли Клементьев, то ли Жуковский, так сказать, там какая-то ругань у них идет. Возможно, еще какие-то фамилии появятся.
Так, соблюдаете ли вы Великий пост? Если нет, то соблюдали ли раньше в том или ином виде? Оцените его пользу, спасибо. Ну, знаете, со мной все просто, я никогда его не соблюдал, не соблюдаю, и, в общем, таким образом его пользу оценить не могу. Ну, никаких мотивов для его соблюдения у меня, собственно, не было, да и как-то я, не знаю, нейтрально, скажем так, к нему относился. Я знаю, что есть люди, которые его соблюдают, но каких-то ощутимой пользы для них в плане вот чего-либо я никогда не замечал. То есть в плане там здоровья там, или еще чего-то. Ну, соблюсти его, наверное, можно, но нужно ли? Это, наверное, решение личное каждого. Я как бы для себя этого личного решения не вижу. Пожалуйста, Саша.
Благодаря жене я питаюсь вкусно и разнообразно, чего и вам желаю.
Так, и последний вопрос, с чего бы так упал евро? Ну, вы знаете, я его особого падения-то не вижу. Вот у нас вообще часто встречаются эти вопросы. Поднялся там доллар, упал евро, или наоборот упал доллар, поднялось евро. Давайте все-таки говорить об адекватных вещах. Вот когда у нас, например, произошло падение рубля с 50 до 75 в евро, я считаю, да, то есть практически на 50% он девальвировался. Вот это падение, я называю. А когда он падает там плюс-минус на рубль, это не падение, это какие-то биржевые, так сказать, дрожания, которые происходят периодически с разными валютами, но и не более того. Поэтому давайте все-таки отделять мух от котлет. Падение – это тогда, когда действительно происходит обрушение, так как это происходит с рублем. Периодически происходит, потому что это далеко не последний рубеж, на который рубль падает. И это происходит по воле Центрального банка, того самого, кстати, который по Конституции должен поддерживать стабильность рубля. Безусловно, с согласия всех вышестоящих вообще этого, властей, это, в общем, не объявленная девальвация, а точнее говоря, выгребание денег из наших карманов. А какие-то колебания на рыночном уровне, там плюс-минус рубль, сегодня поднялся, завтра упал, это не те падения, о которых можно всерьез говорить и искать причины, почему он упал. Это обыкновенные биржевые спекуляции, биржевая игра, скажем так. Пожалуйста, Саша.
Изначально евро предполагалось, что оно будет дороже на 20 копеек, то есть относительно доллара. Оно, в общем-то, вокруг этой цифры ундулирует.
Ну, сейчас 13 где-то.
Было и больше.
Было меньше, стало меньше, но это по сравнению с тем, как падал рубль, это буквально ерунда, там копейки, об этом нельзя даже всерьез говорить. Но, может быть, для кого-то, кто владеет там миллиардными запасами, эти потери сверяются более существенными величинами. Ну и для них, я думаю, именно в силу объема этих запасов это не настолько существенно. Ну вот, я думаю, что мы сегодня ответили на все вопросы. Спасибо вам за то, что вы принимали участие на нашей передаче. И до новых встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле».
Всего вам лучшего. И здоровья вам офигенного.
Это тоже обязательно. До свидания.